Аллилуйя, слава Богу. Ты сказал своему ближнему о любви. Ты сказал о своей любви или о любви Божьей. Аллилуйя. Но если мы любим даже своей любовью ближнего своего, то мы подтверждаем нашу любовь к Богу и Божью любовь и к себе, и к ближнему своему. Любовь, она все во всем. И мы знаем, что когда человек, он любит Бога, любит ближнего своего, он обязательно увидит результаты в своей жизни, своей любви. Он почувствует это, так или нет? Верующий человек, он должен знать, что когда он что-то делает, угодное Богу, то обязательно будут результаты. Обязательно Бог благословит, Бог явится, Бог что-то сотворит, Бог что-то сделает. Так всегда происходит. Так было и раньше, и так происходит сейчас. И наша вера, вера в святого Бога, всемогущего Бога, она также подтверждается результатами. Потому что Бог, Он никогда не оставляет неотвеченными ни молитву, ни твою жизнь, ни твое желание служить Богу. Он всегда покажет какой-то результат. Мы сегодня об этом поговорим, о результатах нашей веры. Потому что наша вера, она не просто наша вера, она нам что-то, она нас в чем-то благословляет, она нас ведет, она нас насыщает, наша вера во всемогущего и в любящего Бога. И мы увидим результаты. И проповедь моя так и называется «Результаты веры». Мы много говорим о вере, о любви, но мы должны понимать, что всегда будет результат. Аминь. Благослови нас, Господь, чтобы наши глаза, они были открыты и видели все Твое, то, что Ты делаешь, что мы иногда не замечаем, когда мы привыкаем к хорошему и не замечаем Твоих обыденных дел, Господь, которые Ты творишь в нашей жизни каждый день. Дай нам, Боже, сегодня открыть глаза, увидеть это все и уйти сегодня не такими, как мы пришли, но измененными, преображенными, насыщенными, наполненными Духом Твоим и верою в Тебя, всемогущего Бога. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, результаты веры. Я хочу начать сегодня с местописания, которое в Ветхом Завете, книга Иисуса Навина. Вы знаете, кто это был, вы знаете, что это был за человек. Это был преемник Моисея, и народ говорил, что мы будем идти за тобой, будем делать все, что тебе повелевает Господь, мы будем послушны тебе, исполнительны. То есть и народ действительно шел за ним, но народ говорил ему, как мы говорили в прошлой проповеди, мы говорили, но народ сказал Иисусу Навину, но будь тверд и мужественен. Те же слова, что неоднократно повторял ему Бог и народ. То есть мы имеем такую тенденцию, люди, что у нас, если есть лидер, то лидер, он должен быть тверд и мужественен. И наш с вами лидер – это Иисус Христос. И Он настолько доверял Отцу, что Он ничего без ведома Отца и без Его силы не делал. Он имел право сказать «Я в Отце и Отец во мне». И Иисус воспитывал свою церковь и своих апостолов, и нас с вами в том же духе, чтобы мы могли сказать, что мы в Иисусе и Иисус в нас. Об этом свидетельствовал апостол Павел, когда говорил «Не я живу, живет во мне Христос». Он говорил о духе Иисуса Христа, который в нас. Он прошел через это, и мы должны через это и проходить, и пройти, и быть в нем. И вот мы читаем книгу Иисуса Навина, 5 глава, с 9 стиха по 15. «И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское». Оказывается, в Египте это было посрамление. Это не просто было рабство, это было посрамление, и оно основывалось на том, что народ Божий, знающий Бога, пребывал в рабстве. Понимаете, да? И они в рабстве были не то, что их завоевали какое-то короткое время, и Бог их освободил. Они 400 лет были в рабстве Египта. И Библия говорит, но когда они воззвали, Бог услышал их. Но почему надо было воззвать к Богу через 400 лет? Иногда мы, верующие, придя к Богу, и начинаются какие-то проблемы и неприятности, и мы терпим. Давление этого мира все больше и больше, кирпичей все больше и больше надо делать. А оказывается, надо воззвать к Богу. И он говорит, «Я снял с вас посрамление египетское», то есть ваш позор, что вы, имея, зная меня, всемогущего и всесильного Бога, не воззвали ко мне. Для нас это урок, так или нет? Почему и называется то место Галгал даже до сего дня? И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день. Произведения земли той, и пресноки, и сушеные зерна в тот день, то есть во второй день после совершения Пасхи. А манна перестала падать на другой день, после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых. Но, Библия говорит, но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Какие произведения были в ханаанской земле, кто помнит? Молоко и мед, грозди винограда, то есть все это, да? И что характерно, они совершили Пасху, и Бог перестал сыпать им ману. И они ели вот эти молоко и мед и прекрасные плоды. Это свидетельство того, что они уже приобрели то, что Бог им обещал и куда Он их вел. Что такое Пасха? Да, мы знаем, ну, для них тогда Пасха это был как бы праздник исхода Израиля из рабства. Но смысл этого исхода, смысл этой Пасхи, мы знаем, что мы уже видя, оглядываясь назад в те далекие века, когда это все происходило, мы увидели, что этот Агнец, который должен был быть принесен в жертву, он должен быть непорочный. И этот Агнец кто для нас с вами? Это Иисус Христос. Вы понимаете, какой смысл для нас совершить Пасху? И вот что происходит. Они совершают Пасху, и манна перестает падать. Да? Вот если мы перенесем на Новый Завет, мы совершаем Пасху. Что значит совершить Пасху? Мы делаем причастие, принимаем Иисуса Христа, признаем Его нашим Господом, смиряем себя, послушны Ему, и вдруг нам перестает падать манна небесная. Но, говорит Библия, но они ели произведение земли ханаанской. Да, то есть Бог не оставил. Иисус, находясь близ Иерихона, 13 стих, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал, наш ли ты или неприятелей наших? Да, вот стоит человек, казалось бы, какой-то, с мечом, и подходит к нему лидер Израиля, вождь Израиля, Иисус Навин, и спрашивает его, ты наш или не наш? Четырнадцатый стих. И он отвечает, нет. То есть нет. Что значит нет? Не враг, но и не ваш. Он просто говорит, нет, ты наш или не наш? Он говорит, нет. То есть и не ваш, и не их. И он говорит, я вождь воинства Господнего. Кто такой вождь воинства Господнего? Как переводится это? Это Бог Саваоф. То есть мы читаем в русском переводе «Вождь воинства Господня», но имя Бога Саваоф переводится как «Вождь великого воинства Господня». И когда он говорит «Я вождь», то есть он говорит «Я», это слово означает «Я есмь». Он показывает свою божественную сущность и божественную силу, что Он есть Бог. «Я есмь Господь Саваоф», если детально перевести это слово. «I am Адонай Саваоф». Это я так исковеркал. Но на самом деле, когда мы читаем вот это выражение «Я вождь воинства Господня», он говорит «Я есмь». «Я есть Адонай Саваоф». Господь Саваоф. Вы помните историю в Гефсиманском саду, мы недавно о ней говорили, когда пришли арестовывать Иисуса Христа, и Он встал и сказал «Я есмь». И когда Бог говорит слово «Я есмь», это не просто слово «Я есмь», или это не переводится как «Я есть». Да, вот «Я есть». «Я есмь» – это переводится как «Я все во всем». Я одна величайшая сила, я одна самая величайшая мощь. Я все и во всем. И когда это говорит Бог, я все во всем, тогда приходит такая мощная сила. И что произошло со всеми стражниками, которые подошли арестовывать Иисуса Христа? Помните, мы говорили об этом? Библия говорит, они рухнули. Греческое слово «рухнули» – это значит «пали ниц», просто «рухнули». Свалились, вот стояли и свалились, то есть от силы Божьей. Их просто скосило, не то, чтобы они упали поклоняться, нет, их просто бабах и лежат. Все. Так, более доступным языком, да? Бабах и лежат. Вот что значит «я есть». И здесь этот ангел, он говорит «я есмь Господь Саваоф». То есть сам Господь Иисус пришел к своему тезке, к Иисусу Навину, и посетил его. И он говорит дальше, теперь пришел сюда. Иисус Навин пал лицом своим на землю. То есть пал, опять же, мы видим слово «пал», он рухнул. Его скосило, его колени не выдержали славы Божьей, когда он увидел это. Когда он увидел это в духе, он смотрел на него физическими глазами и спрашивал, «Ты кто? Наш или чужой?» Но когда у него открылись глаза духовные, он увидел в нем Господа Саваофа. И поклонился и сказал ему, «Что господин мой скажет рабу своему?» И вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. То есть, от чего становится святое место? Иисус стоял, ходил в обуви своей. Приходит человек, он спрашивает, «Ты кто? Наш, чужой ли?» Но вдруг, оказывается, это стоит Иисус Господь. И он говорит, «Сними обувь свою». То есть, святое место становится не от того, что мы что-то делаем для Бога, а святое место становится, когда Бог присутствует в твоей жизни. Бог явился Иисусу Навину, и место стало святым. Не потому, что Иисус Навин был послушен, тверд, мужественен, но причина святости – только присутствие Иисуса Христа. Нету другой причины, чтобы место, на котором стоит сегодня каждый из нас, нет причины, чтобы церковь называлась святой. Только одна причина – присутствие Иисуса Христа. Скажем аминь. Итак, мы видим, что когда народ прекратил смотреть на облако, которое вело их днем, облако, которое вело ночью, столб огненный, мы должны понимать, что в еврейской Библии, в Торе, написана эта ситуация, где народ Израиля вели ангелы Господни. и днем, и ночью. Днем они вели, облаком ангелы вели облаком. Это не указано в нашей Библии. Но еврейский народ видел ангелов, который вел их. И ангелы вели их ночью с огненными мечами, охраняя Израиль. И вот когда пришло время, Израиль перестал видеть эти облака и огонь, и они перестали видеть явное присутствие Божье. Пришло время, они перешли через Иордан, подошли к Иерихону, и вот мы читали то, что мы читали книгу Иисуса Навина, да, перестала падать манна, перестало все это быть, облака перестали вести их. И, казалось бы, Бог их оставил. Но нет, Бог не оставил свой народ. И по сей день не оставил его. Но что произошло в тот момент, когда перестала падать манна? Они начали есть из другой, из плодов земли. То есть, казалось бы, связи с Богом нету, прервалась. Но мы, как верующие люди, когда мы смотрим на это, на Слово Божье, мы должны понимать, что просто Бог забирает свое присутствие, явное присутствие, но Он перемещает свое присутствие в другое место. Куда Он переместил свое присутствие? В сердце каждого израильтянина, в сердце Иисуса Навина. Иисус Навин видел все, но не понимал. Но когда в сердце была перемещена эта вера в Бога, он увидел, что перед ним стоит не просто наш или чужой. Поэтому очень часто происходит в жизни верующих, когда мы приходим к Богу, мы молим, видим чудеса некоторые, знамения, Бог явно, и проходит какое-то время, твоя вера укрепляется, твоя вера возрастает, и вдруг присутствие Божье как бы исчезает. Ты не видишь ни исцелений, ни благословений, все как-то своим чередом идет. Я не знаю, как вы, ну, давайте я спрошу, кто переживал такое? Что в самом начале твоей веры ты видел и чудеса, и знамения, и была такая сила, а потом как-то все и стало обыденное. Да, у меня тоже такое было, слава Богу, что есть я не один. И все стало как бы обыденным, такое впечатление, что Бог перестал присутствовать в твоих молитвах, в твоих делах. Но нет, Он не перестал. Когда твоя вера возросла, Он переместил себя в твое сердце, чтобы ты видел не знамения Его и чудеса, а чтобы ты видел Его своим сердцем, чтобы все Его дела, которые Он делает вокруг тебя, они проходили через сердце твое. Мы должны это четко понимать. Поэтому апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, он говорит, мы ходим верою, а не видением. То есть мы ходим, это означает, что мы живем. То есть наша жизнь происходит. Не просто ходим, шаги делаем, а ходим, то есть живем в этой жизни. Мы ходим верою, а не видением. То есть не тем, что мы видим, живем, а живем своей верою. Праведный верою жив будет, говорит Писание нам. Ибо мы ходим верою, а не видением. И каждый верующий человек, очень, я вам скажу честно, что очень многие люди уходят из церквей, уходят от Бога. По какой причине? По той причине, что Бог что-то делал, а потом перестал. Или вообще ничего не делал. Молимся, молимся, а Он ничего мне не сделал. Я приводил пример, как одна женщина молилась 20 лет, и Бог ничего не отвечал ей. Полное разочарование и так далее, и так далее. Почему? Потому что люди, взрослея, духовно взрослея, они по-прежнему хотят жить видением. А где вера? Ведь спасает не видение, спасает не чудо Божье, спасает твоя вера. Я не против чудес, мне нет. Я только за, и побольше, побольше, да будет у нас этих чудес Божьих, не думайте. Но если нету веры, был очень интересный пример. Мы сейчас доберемся до результатов нашей веры. Это только вступление. Есть еще один библейский пример, очень хороший пример. Книга 4 Царств, 4 книга Царств, 4 глава, с 20 по 26 стих. Вы знаете, был такой пророк Елисей, Бог, через которого, пророк, через которого Бог творил многие-многие чудеса и знамения. И он поклонялся Богу, любил Бога, он чувствовал Бога, он жил верою в этого Бога. Но для того, чтобы Израиль и многие другие люди взращивали в себе веру, Бог через него делал многие чудеса и знамения. И жила одна женщина, у которой ребенок заболел смертельно. И вот мы читаем эту историю. «И понес его ребенка этого к матери его, и понес его, и принес его к матери его. И он сидел, ребенок сидел на коленях у нее до полудня и умер». Да? Трагедия. Да, это очень больно, когда ребенок умирает у тебя на руках. И пошла она и положила его на постели человека Божия. То есть было время, когда ее посетил пророк Илия, и она положила на то место, где спал этот пророк. И заперла его, и вышла. То есть мертвого ребенка. И позвала мужа своего и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, и я поеду к человеку Божию и возвращусь». Да, это сердце матери. Как она действует, смотрите. И он говорит, муж говорит ей: «Зачем тебе ехать к нему?» То есть ребенок-то все равно умер. Зачем ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота. Но она сказала: «Хорошо». То есть, хорошо, ну, как бы ты убедил меня, да? То есть она увидела в нем неверие. Она увидела, как его неверие пытается разрушить ее веру. И она говорит: «Хорошо». И следующий стих мы читаем: «И оседлала ослицу и сказала слуге своему: „Веди и иди, и не останавливайся, доколе не скажу тебе“». То есть, раз у тебя есть неверие, иди, отдыхай. А я сделаю по вере моей. И отправилась, и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Геезию: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» И что ответила женщина? И она сказала: «Здоровый». Да, муж мертвый, ребенок мертвый, который умер у нее на руках, лежит дома в комнате запертый. И она приходит к человеку Божьему и говорит: «Он здоров». Вера. Вера, сердце матери. Апостол Иаков, послание Иакова, 2 глава, 22 стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его?» Речь идет об Аврааме. «И делами вера достигла совершенства». То есть вера содействовала делам его. То есть когда Авраам что-то делал, он не делал это с какой-то выгодой, с какой-то корыстью. Он это делал с верой. И когда у тебя есть вера, и ты делаешь во славу Божью, происходят чудеса. Казалось бы, не было никаких чудес, когда Авраам хотел принести своего сына в жертву. Здесь речь идет как раз об этом. И он делал в послушании Богу. Бог сказал: принеси в жертву своего сына Исаака, юношу, долгожданного ребенка. И Авраам это сделал. И вера содействовала делам его. Он не делал дела, а потом верил, что ему что-то произойдет. Он верил, а потом делал. И когда он так поступал, то в его жизни происходило что-то, были результаты. Это очень хороший пример нам, потому что мы очень часто что-то делаем, просим, говорим, и не получаем, и не видим результатов. Приходит разочарование, приходит какое-то недоверие, что ли, неупование на Бога. А оказывается, надо верить. Не потому, что тебе надо, не потому, что тебе надо здоровье, или исцеление, или финансовая помощь, или какие-то укрепления отношений, что бы ты ни просил у Бога. Но сначала надо верить, оказывается. Тогда дела твои будут иметь какой-то успех и результаты. И вот эта женщина, когда мы читали в начале, что она пошла и положила этого мертвого ребенка на постель человека Божия и заперла его и вышла. Вам ничего не напоминает этот стих? Ну, можем открыть это 4 царство, вернуться, 21 стих. Посмотрите еще раз. И пошла она с этим мертвым ребенком, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. Вот если мы вырвем из этого контекста фразу «постель человека Божия», что вам приходит на ум? А? Авраам, еще, как мы дети новозаветные, что нам приходит? «Постель человека Божия». Хорошо. Когда умер Иисус, где была его постель? Вы вообще видели, где Иисус спал когда-то? Чтобы он имел горизонтальное положение. Но где он лежал и спал? Где была его постель? А, точно, да, в лодке спал. Да. Где была его постель человека Божия? Ну, в лодке не постель была, он просто там заснул, да? Да, да, ну вы правы. Где его была постель человека Божия? Ребенок умер, и его отнесли в постель. Гроб Христа. Гроб Христа. Когда Иисуса мертвого сняли со креста и отнесли его во гроб, это был его одр, его постель. Постель человека Божия, где он, умерший, лежал во гробу. Понимаете, насколько пророческий этот стих, казалось бы, невзрачный такой, но насколько он пророческий, что когда ты хочешь получить какое-то благословение или иметь жизнь вечную, то есть воскреснуть из мертвых, потому что мы все были мертвы, пока не приняли Христа, насколько важно лечь на постель человека Божия, насколько важно пройти Голгофский крест каждому из нас и умереть, и быть погребенным на ту же постель. Если ты хочешь воскреснуть, ляжь во гроб Христа. Иисус, Бог, я думаю, Он видел вот это пророческое движение этой женщины, как она поступила. А Бог, мы знаем, Он не времени. И Он, глядя на эту ситуацию, Он увидел идентичную ситуацию со Своим Сыном. И она пошла. И вот эта вера, как содействовала делам Авраама, так вера этой женщины содействовала делам ее. Она сделала, она положила. И с верою пошла к человеку Божьему. И он говорит, здоров ли? Она знает, что он лежит мертвый, но она отвечает ему, здоров. Вы дома почитайте эту историю дальше. Илия пошел, и ребенок воскрес, и ребенок был оживлен. Но сначала вера. Это урок каждому из нас. Мы многие из нас, мы молим Бога, обращаемся к Нему. И говорим, наша вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Мы сейчас доберемся до этого места Писания. Мы верим, что мы сейчас помолимся, и Бог сделает. а Бог раз и не сделал. А мы ожидаем и начинаем оправдывать себя и говорим, ну, всему свое время. Да, вот ты не получил ответ на молитву. И ты говоришь, значит, не время. То есть ты выкрутился перед Богом как бы. Нашел оправдание. Ну, это неплохо. Это иногда бывает даже мудро, что действительно иногда всему время, потому что мы как люди, человеки, которые любим получать все и сразу, и не получаем, мы начинаем себе искать. Это нормальный процесс. Но есть другой момент. Когда ты попросил и ожидаешь, а веры не имеешь, и тогда ничего не происходит. А ты все ждешь и ждешь, и все думаешь, значит, не время. Когда проходит долгий срок, ты говоришь, значит, Богу было неугодно. Не так ли происходит с нами? Ну, со мной так. Я не знаю, как у вас, но со мной так иногда происходит. Но когда правильно мы смотрим на нашу жизнь, на наши отношения с Богом, мы должны включить свой духовный разум и подумать о том, что, а может быть, действительно, еще я не достиг той веры, чтобы вера содействовала моим делам. Как это было написано Иакова 2:22. Вера содействовала делам его и делами после того, как дела свершались. Вера достигала совершенства. Поэтому мы делаем определенный некоторый такой промежуточный такой вывод, что когда приходит вера, послушайте меня, не тогда, когда ты провозглашаешь свою молитву, не тогда, когда ты начинаешь что-то делать для Бога, служить Богу, но когда приходит вера, тогда в жизни начинаются перемены. И я не говорю, что не надо служить Богу, нет, или не надо молиться, нет. Надо и служить, и молиться, все это надо. Но если ты ожидаешь перемен, а мы ждем перемен, то раз мы ждем перемен, то должна быть вера. Хорошая, сильная, крепкая вера сначала, а потом ожидание перемен. И вот мы добрались до послания евреям, 11 глава, с 1 по 6 стих. Евреям 11 глава, с 1 по 6 стих. Вера же есть. Вот мы знаем наизусть это местописание, это правильно. И это хорошее местописание, отличное. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней засвидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так, что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Вы знаете, Енох – это был человек, которого Бог восхитил без смерти. Да? Потом это был Илия, пророк, тоже был восхищен, но первым был Енох. И не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он. То есть прежде переселения своего. То есть если ты хочешь быть вознесен, если ты хочешь не увидеть смерти, то прежде того, что ты не увидишь это, что-то должно быть. Должно быть свидетельство, что угодил Богу. Вот почему нам нужно иметь сильную веру. А без веры угодить, написано в 6 стихе, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, скажи своему ближнему, ты приходящий к Богу, поэтому продолжи ему говорить, поэтому тебе необходимо, веровать. Так, это не я сказал, это говорит Слово Божье. А мы его процитировали. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. То есть Он не просто есть, а Он есмь. И ищущим Его воздает. И вот мы подходим к основной теме сегодняшней проповеди. Вопрос, где ожидание и осуществление невидимо, как написано в первом стихе? Где это ожидание находится? Оно находится в нашем разуме. Ожидание находится в разуме. А где находится вера? Как мы говорили, а вера находится в сердце. Вы понимаете? Я хочу, чтобы мы увидели вот этот Божий процесс, Божью вот эту, Божью формулу, можно так сказать. Как все происходит по нашей вере, и как происходят и чудеса, и воздаяние, и все это происходит в нашей жизни. Ожидание, оно находится в разуме, вера находится в сердце. Поэтому вера – это есть упражнение для нашего сердца. Если ты потерял веру, я говорю о духовном сердце. Если ты потерял хоть чуть-чуть веры, твое духовное сердце ослабевает. Ты потихонечку начинаешь ожидать от Бога видимое. Ты начинаешь ожидать ману с неба. Ты начинаешь ожидать молитву на твою, ответ на твою молитву. Ты хочешь видеть видимое, забывая о том, что Бог уже не живет в чудесах и знамениях. Он их делает, Он до сих пор их делает. Но Он живет в твоем сердце. Это нельзя забывать. Потому что написано в Писании, в Римлянам 10 глава, 10 стих. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. То есть, если ты хочешь быть спасен, ты должен исповедовать. Но без веры ты не сможешь исповедовать. Даже если ты скажешь, я хочу быть спасен, ну мало ли что ты хочешь. А где вера твоя? Потому что спасение приходит только если сердцем веруешь к праведности. По одной только причине приходит спасение. Следствие твоей веры в сердце, которое живет, это следствие твоей веры, это исповедание твоих уст. Это следствие. Но это не причина твоего спасения. Сказать, что я спасен, прими меня, Господь. Это надо, это необходимо сделать, да, и аминь. Но сердцем нужно веровать. И, как правило, когда мы приходим к Богу, ну, у меня так было, я думаю, что у каждого из нас, я думаю, что у всех верующих, почти, может быть, у всех, может, я ошибусь, мы приходим к Богу, и у нас еще нету веры. И Бог работает над твоей верой. Он может тебе дать исцеление, Он может тебе дать другой какой-то дар. Он может тебя еще в чем-то благословить. Чтобы когда твоя вера возрастет, чтобы ты мог наедине с Богом сказать Ему, я теперь, Господь, верую. И твои уста это уже сказали, но они сказали без веры. Но когда вера возросла, и ты в своей молитве говоришь это Богу, другой результат. Вот тогда твое спасение начинает действовать. Это не значит, что до этого Бог тебя не принял. Нет. Это значит, что Бог наоборот. Он будет тебе давать и чудеса, и знамения, и ману с небес будет тебе давать. Но нельзя быть... Я всегда привожу пример, что есть люди, которые... Вот, ну, пример такой, да? Представьте себе, в колясочке везут человека 20-летнего, здоровяка такого, в колясочке везут, не в инвалидной, в простой колясочке, и у него еще пустышка торчит. Вот как вы на это посмотрите? Вы скажете, что он ненормальный, правильно? Есть такие иногда духовные люди, они уже 20-летние здоровани, духовные здоровани, они до сих пор хотят молочко, Им до сих пор надо в колясочке побаюкать, поухаживать, поугождать. И вот в духовном смысле такие люди, они так и выглядят, как вот этот здоровань в коляске с пустышкой во рту. Итак, вера, мы должны понять, что она имеет определенное направление. Это правило. Ожидание и надежда не имеют. Да? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимом. То есть мы понимать должны, что вера, она имеет направление. То есть вера, она имеет, куда тебя вести, куда тебя направлять. Она имеет определенную такую жизнь. Недаром Павел говорит, что верою жив человек будет. И как мы читали в Коринфянам, мы читали, ходим верою, а не видением. Да? То есть вера имеет направление, а ожидание и надежда, они не имеют направления. Ожидание, оно вот здесь, и все, ты просто ждешь, у тебя нет никаких перспектив в этой сфере, в сфере твоего ожидания. Ты просто ожидаешь. Надежда, ты просто надеешься. А вера, она ведет. Вера, она ведет тебя через дела, через какие-то события, через какое-то воспитание. Это значит, что вера – это есть Дух, Божий Дух. И если мы говорим о вере, которая ведет, которая тебя направляет, то это означает, что вера, она Дух, а раз Дух, то значит, она Личность. Вера, живущая внутри нас, она есть личность. Мы должны это понимать и относиться к этому с пониманием. В Римлянам 10 главе, там, где мы читали, только 17 стих написано, мы знаем все эту фразу наизусть. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера приходит от того, что ты слышишь. А слышание, оно должно быть исповедание Божьего Слова. И тогда вера, которая личность, которая в тебе, она начинает подпитываться. Для того, чтобы работать, человеку нужно кушать. Так или нет? Человек, который не покушает там неделю, да, у него нет сил для работы. Вот сейчас приближается Пасха, и мы должны будем поститься. Но это не значит голодать. Я не призываю вас к голодовке, мы будем поститься, потом будет объявление. Но мы должны подпитывать нашу веру. И Слово Божье говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, чем ты подпитываешь эту личность, веру свою? Конечно же, Словом Божьим. Когда оно принимается в смирении, когда оно принимается в правильности, то обязательно ты увидишь результаты своей веры. И вот на основании вот этого послания к евреям в 11 главе, которое мы читали с 1 по 6 стих, я хочу, чтобы мы сделали определенные выводы, и зафиксировали результаты нашей веры, чтобы проповедь была не напрасная, но чтобы мы фактически зафиксировали результаты веры. Итак, первое. Осуществление. Как мы читали, вера же есть осуществление. Что такое осуществление? Это ощущение Божьего присутствия. Вера есть осуществление ожидаемого. Вопрос, чего ты ожидаешь? Ты ожидаешь результата своей молитвы или больше ты ожидаешь Божьего присутствия? Конечно, мы скажем Божьего присутствия, но мы скажем это устами своими, а сердцем. Так ли оно? Чего больше ты ожидаешь? Поэтому первый результат веры. это ощущение Божьего присутствия. Если в тебе, у тебя есть истинная, настоящая вера, вот эта личность живет в тебе, которую ты подпитываешь Словом Божьим, вера, которую ты живешь не видением, а верою ходишь, то первый результат, который принесет это ощущение Божьего присутствия. Второй результат веры – это уверенность невидим. То есть, другими словами, в тебе внутри будет уверенность. Это внутри, что бы тебе ни говорили. Приходит твой муж и говорит, что толку уже ехать? Ребенок умер. Чего тебе уже ехать на ночь глядя? Но ты непоколебим в своей вере. Ты говоришь неверующему, хорошо. А сам идешь, оседлываешь ослицу и верою идешь. То есть, другими словами, у тебя есть уверенность, у тебя есть внутреннее какое-то свидетельство, как было у этой мамы. У нее было вот это внутреннее свидетельство, что если я приду к человеку Божию, он спасет моего ребенка. Мы вспоминали в прошлой проповеди женщину, которая 12 лет страдала кровотечением. У нее была вот эта уверенность. Прикоснусь и буду исцеленная. Это результат веры. Недаром Иисус сказал, вера твоя исцелила тебя. Он ей констатировал ее результат ее веры. Он просто его огласил. Но исцеление она получила благодаря своей вере. А потом она пошла, как говорится, на пролом, прикоснуться хотя бы к одежде Иисуса Христа. Она увидела результат веры. Это второе, уверенность. И дальше мы читаем второй стих послания к евреям, 11 глава. «В ней засвидетельствованы древние». То есть, значит, засвидетельствованы древние. То есть, другими словами, вера, она получает признание Бога от наших прапрапрапрадедов. Еще в начале они уже засвидетельствовали. Авраам, мы дети Авраама, Исаака и Якова или нет? Авраам, помните? Какая вера у него была? То есть, в ней засвидетельствованы древние. В вере, благодаря вере Авраам был засвидетельствован в Слове Божьем. То есть, третий результат веры – это признание и уважение в Божьих глазах. То есть, когда у тебя есть сильная вера, ты получаешь признание и уважение в Божьих глазах. Не важно, что о тебе скажет человек, не важно, что о тебе будет говорить мир – и как он будет тебя называть, штунда, сумасшедший, и еще какой-то ты. Но у тебя будет уважение и признание в глазах Божьих. Дальше третий стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, и мы видим в этом четвертый результат веры. Это познание и понимание». То есть верою мы познаем. Да? Вы видели человека, который не имеет веры, чтобы он познавал, как устроена вообще это все, вся система галактики, все это мироздание. Они познают это с научной точки зрения. Взрыв, обезьяна с гранатой сделала этот взрыв и превратилась в человека. И сегодня эти обезьяны с гранатой пытаются этот мир уничтожить, сделать человечество лучшим своими ядерными бомбами. Это маразм. Но это факт. Это абсолютное безверие. То есть познание и понимание. Познание и понимание Божьего мироздания. Как бы тебя ни убеждали сегодня эти атеисты, что это все ерунда, что Бога нету, теория, это все такая ересь в глазах, потому что мы познали, и мы понимаем, как Бог все совершил, как Бог все сотворил. И это результат веры. Если у тебя нету веры, то ты будешь думать, что ну, Бог да сотворил, но а где, а как получились, а как произошли там африканцы, а как произошли китайцы, а как, а может быть, раньше еще был Будда до Бога, или еще какой-то божок или идол. Что только сегодня не услышишь в этом мире. Итак, четвертый результат веры – это познание и понимание. Правильное познание и правильное понимание всего мироздания. Пятый результат веры. Четвертый стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и ею он получил свидетельство». Пятый результат веры – это когда вера позволяет тебе прославить Бога. Прославить Бога на наивысшем уровне твоего поклонения, на наивысшем уровне твоей любви к Богу. Вот что делает вера. Потому что человек, у которого малая вера, он не может искренне и от всего сердца славить Бога. Ему будет интересна мелодия, ему будет интересен текст, ну, ему будет интересно, как поет там солист или как играет там гитарист, там, неважно, пианист. Ему вот что ему интересно. Я помню, одна, ну, прекрасная наша сестра, она была на пианино в самом начале, когда мы церковь. И когда я пел неправильную ноту во время прославления, она бросала пианино, говорит, ты же неправильно поешь, вот сидим, поклоняемся Богу. То есть она... Ну, она очень любила Бога, да, слава Богу, она просто сейчас по состоянию здоровья уже давно не посещает служение. Но она учила нас, да, учила петь. Но я привожу это пример, что человек это делал на физическом уровне, он слушал ушами, не сердцем он славил Бога. Веры не было. Веры не было. Но когда есть искренняя вера, ты тогда только сможешь славить Бога искренне и от всего сердца. И не важно, какая нота у тебя там, правильная, неправильная ли. И не важно, какой голос. Не важно, будет это с инструментами или это будет просто акапельное прославление. Не важно. Но ты будешь петь от всего сердца. Именно такое прославление, оно угодно Богу. Шестой результат, который дает вера. Тот же стих, четвертый. И он получил, Авель получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. То есть это результат веры. Это получение свидетельства о праведности. Это очень хороший результат, когда достигает этот результат верующий, когда он получает от Бога свидетельство, что ты праведный. Сколько я не прихожу к Богу, я всегда говорю, Господи, я не знаю, может, я что-то не так, может, что-то... И когда Бог начинает открывать, я начинаю думать, какой Бог прекрасный. И вроде бы ты сделал что-то неправильно, а Бог говорит тебе, не в этом проблема твоя. Если у тебя есть вера, ошибку мы исправим с тобой вместе. И ты начинаешь понимать, что моя праведность – это искренность перед Богом. Она не проявляется, что если я сделал неправильный поступок, значит, я неправедный. Нет. Ошибка, которую совершает человек, она всегда имеет возможность быть исправленной. Но если мы верим и доверяем Богу, и вот это свидетельство о собственной праведности сам Господь даст каждому в сердце. Это результат твоей веры. Да, есть люди, которые уж чересчур считают себя грешными и недостойными и делают все правильно. И служат Богу, но они всегда, я недостоин, я недостоин. И вот уже в преддверии Царства Божия, а он еще говорит, я недостоин. То есть считать себя постоянно недостойным, это не результат веры. Бог скажет, вот царствие для тебя, но так как ты не веришь, а считаешь себя недостойным, то и сиди себе в своем недостойном царстве. Понимаете? Да, надо признавать свою несостоятельность и свое несовершенство, но в определенной мере и в определенном месте и в определенных обстоятельствах, а не так, чтобы всегда... Если ты всегда недостоин, то для чего нужно было умирать Иисусу за тебя? Там, где я недостоин, я исправлюсь. Но когда я исправился, значит, я уже достоин. Только для этого надо смирить себя и исправиться. Или не так? А это результат веры. Потому что если есть вера, ты поступишь, как написано, что верою он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог. И дальше мы читаем седьмой результат веры, это пятый стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство». То есть мы видим, что вера, она переселяет тебя. Что такое быть переселенным? Это значит, ты перемещен из одного места в другое. Тебя кто-то взял и перенес. То есть вера твоя, она берет тебя, вот эта личность, вера наша, она берет тебя и переносит. Куда она тебя переносит? Просто с места на место? Нет, она переносит тебя из физического состояния в духовное. А в духовном состоянии человек, он имеет такую тенденцию оглядываться почему-то назад. В Египет. Там было хорошо. Да, я верующий, но я помню, как там было хорошо. Но когда ты находишься уже в духовном состоянии, перенесенный, то Слово Божие говорит, что мы из веры в веру перемещаемся. То есть до тех пор ты будешь должен достигать совершенства, когда ты забудешь свой Египет, когда ты забудешь ту ману, когда ты совершишь Пасху, как это сделал Израиль тогда с Иисусом Навиным, и перестала мана идти к тебе. Тогда, когда Бог переместился из физических вещей в сердце твое. Вот тут есть седьмое свидетельство. Вера переселяет из физического состояния в духовное. Но мы живем на этой земле, и мы постоянно пытаемся вернуть себя во что-то физическое. Ублажать плоть или еще чего-то, или получать ответы на молитву. Это становится для нас приоритетом нашей веры. Поэтому мы всегда говорим, и вы всегда это говорите, и знаете это, что не ищи благословения, а ищи благословителя. Не ищи исцеления, а ищи исцелителя. Это то же самое, когда твоя вера начинает приносить результаты. Когда начинает твоя вера приносить, это означает, что ты ищешь не исцеление, а исцелителя. Намного больше шансов быть исцеленным такому человеку, который будет искать Бога, чем тот человек, который будет искать исцеление. Да, Бог даст исцеление и тому, и другому в нужное время, но шансов намного больше, когда ты ищешь исцелителя. Если Бог даст исцеление неверующему, то только для того, чтобы он сказал, хорошо, ты можешь не верить, а я буду веровать. Хорошо, как сказала мать этого ребенка. Итак, вера дает результаты. Скажи аминь. И самое главное, в заключение я скажу, что вера, она приводит каждого из нас к угождению Богу. Есть многие верующие, которые ведут себя к угождению своей плоти. Но это свидетельство, что несовершенная вера у такого человека. Но когда есть настоящая вера, то она всегда будет приводить тебя к угождению Богу, а не угождению плоти. Апостол Павел в послании Филиппийцам, 3 главе, 8 стих, он говорит: «Я все почитаю тщетою, то есть ненужным, бесполезным, ради превосходства познания Иисуса Христа». Он хочет познавать Христа. И это для него в приоритете. Господа моего, для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вот к такой вере пришел апостол Павел. И к такой вере он учил свои церкви, наставлял церковь, чтобы вот эта вера, которую должны ходить верующие, чтобы они видели результаты своей веры. И такую веру должны приобрести каждый из нас сегодня, чтобы результаты веры, они были в твоей жизни, в церкви, в твоем доме, в твоей семье, в твоих детях. Верою должны мы жить, а не видением. Аминь. Весь Божий народ сказал: аминь.